Ты всего нас собрала под свод и всего Дома Божьего. Апостол Павел говорит замечательные слова в послании к евреям. «Братья, поминайте наставников ваших». Он трижды говорит об этом в этой 13 главе послания к евреям. Он говорит по-другому. «Поминайте наставников ваших, приветствуйте наставников ваших». Ибо и взирая на их жизнь, на кончину их жизни, подражайте жизни их. Сегодня день 70-летнего, ну, с позволения сказать, наверное, в данном случае это не совсем корректно. Ну, назовем это обычно просто другого слова, как бы не приемлется, юбилея. Но юбилей это как бы не совсем то значение, и тот смысл, который вкладывается в это слово. Но 70 лет со дня блаженной кончины старца иеросхимонаха Иннокентия, который погребен за алтарем нашего святого храма. Для многих здесь присутствующих эта святая могила является такой очень родной и близкой, потому что старец, отец иеросхимонах Иннокентий, он действительно является без всякого преувеличения местно чтимым святым. Он не прославлен полнотой русской церкви, но вместе с тем, вот эта народная тропа, которая была проложена, протоптана, она в течение 70 лет, она не зарастает. Потому что не случайно в нашем народе говорят, эти слова мы с вами очень часто вспоминаем и говорим, пустому колодцу за водой не ходят. Это действительно, это не пустой колодец, это не какая-то вот обыкновенная могила на кладбище, которая действительно сначала по времени представления родного близкого человека, она действительно является очень важной, и близкие, родные приходят к ней. Ну а потом, конечно же, это просто исторический как бы такой вот процесс, он неизбежный, что одно поколение сменяется другим поколением, третьим, и в конце концов, конечно же, той остроты, той востребованности в живом непосредственном общении с родным погребенным здесь человеком уже нет. Это утрачивается в силу того, что уже просто последующие поколения просто не знают, кто здесь погребен. И это, в общем-то, и вещь достаточно, ну, назовем ее закономерной и естественной. А вот есть могилы, которым тропа не зарастает и в течение многих и многих лет. И вот старец Иннокентий, он не был нам сродником по плоти. Да, ведь я не думаю, что кто-то из здесь присутствующих видел его лицом к лицу. Потому что многие, по крайней мере, в большинстве своем здесь присутствующих уже родились после его кончины. Но вместе с тем к нему идут на могилу, молятся не только о нем, но молятся и ему, обращаясь к его молитвенному ходатайству и заступничеству, с просьбой тех или иных житейских нужд и потребностей. Известно, что этот старец, он в период юности будущего всероссийского святейшего патриарха Пимена был его духовником. Вот тот период, который охватывает его, вот время его пребывания в Богородске, нынешний Ногинск, где будущий святейший патриарх, он был просто монахом, иноком, и он управлял хором, он был регентом церковного хора, и вот этот период жизни, юной жизни будущего всероссийского первосвятителя, он как раз был неразрывно связан с личностью иеросхимонаха Иннокентия Орешкина. Он не служил никогда в этом храме, но вместе с тем, будучи погребенным здесь, на этом Алексеевском кладбище, он является одним из таких вот почитаемых угодников Божиих. Вот наравне с матушкой схимонахиней Гавриилой, которая, к слову говоря, была его духовной дочерью, духовным чадом. То есть вот такая удивительная, такое духовное родство. И здесь оно прослеживается, если вот мы таким пристальным взглядом обратим внимание на наше кладбище и на всех окрест погребенных нашего святого храма, то мы увидим некую взаимосвязь, родственную, духовную взаимосвязь вот этих людей, которые действительно являются такими светильниками благочестия 20-го столетия. Повторяю, пусть не прославленные вот всецерковным таким почитанием, но вместе с тем являющиеся для особенно прихожан нашего храма, да и прочих других людей, которые действительно с особой любовью относятся к ним. Один раб Божий, вот он действительно вот так вот, знаете, такой, вот он не ходит, он не является прихожанином нашего храма, но он настойчиво приходит вот постоянно вот с такой периодичностью ко мне и говорит: вот давайте собирать документы о прославлении матушки Гавриилы. Вот вы, пожалуйста, требуйте. Я действительно, в свою очередь, там обращаюсь к владыке и так далее. Там собирается даже совет викариатства на предмет того, чтобы вот этот вопрос был поставлен на такое вот рассмотрение. То есть вот люди действительно любят, почитают этих святых угодников Божиих, которые просияли в тот период лихолетия безбожие, которое царило вот в нашем многострадальном Отечестве, и чувствуют молитвенную поддержку и молитвенное такое покровительство этих святых угодников Божиих. Вот в том числе и эти святые угодники Божии, они нас сегодня позвали для того, чтобы помолиться о их упокоении. Конечно же, не только они, далеко не только они, но и многие-многие другие сродные, близкие нашему сердцу, родные, близкие люди, они являются сегодня предметом того, что привело нас в этот святой храм. Я хотел бы привести очень такой вот, может быть, кому-то покажется неожиданный, а быть может даже отталкивающий пример, но вместе с тем это очень известная история, и она очень достаточно характерна для того, чем является молитва за усопших, и что в свою очередь вот это наше молитвенное поминовение усопших дарует нам с вами. Этот пример, повторяю, достаточно неожиданный и, быть может, покажется чьему-то слуху несколько резким, нескольким, повторяю, отталкивающим. Но это вполне реальная история, которая связана с личностью московского святителя Филарета Дроздова, митрополита Дроздова, который без малого 50 лет был митрополитом в Москве, то есть полвека, полстолетия он фактически управлял московской митрополией, московской епархией в 19 столетии. И с ним, конечно же, очень много-много таких значимых исторических событий связано, которые касаются непосредственно и нашего с вами, непосредственно Отечества, ну и каких-то частных таких вот вопросов и предметов. Вот однажды митрополиту Филарету, как управляющему Московской и Коломенской епархии, поступало множество жалоб на одного священника. Этот священник недуговал вот такой вот страстью, пристрастием к винопитию. Беда, горе, что может быть омерзительнее, нежели пьяного священника? Я прошу прощения. Вот если другому человеку, может быть, что-то и с рук сойдет, и не заметят его там какое-то вот такое вот дурного поведения, а уж представьте себе, не дай Бог представить себе это, батюшку такого увидеть, да? Вот. Так вот, это катастрофа, это духовная трагедия, это просто соблазн и прочее, и прочее. И вот священник где-то вот в московской губернии, где-то он вот такой был, и на него жалобы бесконечные шли, вот как это так, как можно это терпеть, до каких пор владыка и так далее, и так далее, и так далее. И вот многократно митрополит Филарет имел намерение подписать указ о его запрещении. Ну, просто, ну, как это совместимо? И вот вы понимаете, каждый раз, когда он пытался подписать указ о его запрещении, что-то его вот отводило. Понимаете, он уже брал перо, обмакивал в чернильницу, и вот, и что-то, владыка святый, там что-то вот, и он вот как-то докладывал, потому что какие-то были совершенно неотложные другие дела. И это уже как бы носило некий такой какой-то мистический, что ли, характер. То есть вот как только стоило ему вот возыметь намерение уже запретить его, что-то отводило его. И в конце концов, когда он уже взял, так сказать, уже вот такую решимость, завтра уж непременно обязательно запрещу его, после каких там еще очередных жалоб, он лег спать и видит ночью такое страшное видение, просто страшное, которое его просто потрясло и поразило. Он видит огромную-огромную неисчислимую толпу людей. Людей очень, очень каких-то страшных. Они, многие из них были какие-то убогие, оборванные, грязные, какие-то окровавленные, какие-то совершенно какого-то безобразного вот вида, понимаете? И они говорят: ты не трожь нам нашего батюшка. Ты даже не смей об этом думать, потому что он за всех, за нас молится. И вот он проснулся и был совершенно изумлен. Он пригласил этого священника и говорит ему: «Слушай, скажи, что в тебе есть доброго?» Он говорит: «Владыка, ничего за душой доброго нет. Кроме того, что я раб страстей, ничего нет. Ну вот подумай, может быть, что-то вот особое какая-то в тебе есть добродетель». Он говорит: «Да ничего нету, владыка, ничего, горький пропойца, я больше ничего». Вот так вот споткнулся, жену похоронил и не выдержал, и вот спился. «Ну подумай», все-таки вопрошает его владыка. Он говорит: «Ну что, вот, даже представить себе не могу, что во мне может быть доброго. Ну разве что всех подряд поминаю. Убогих, там, нищих, там, безродных, даже самоубийц тех поминаю. Всех записываю и молюсь за них». «Ведь ты даже не представляешь, какой сон защитников сегодня ночью за тебя пришел и предстательствовал, чтобы я тебя не запретил. По закону должен запретить, по канонам, по правилам ты не должен служить у престола благодати. Но вот те, кто за тебя сегодня горой встали, толпой встали и сказали: смотри, попробуй только нам его запретить». И это так потрясло этого священника, что он просто, он действительно совершенно был потрясен этим откровением. И так это подействовало, что действительно, конечно же, эта страсть отступила от него, а в скорости он сам умер. Вот, видимо, так вот Господь явил свидетельство того, что значит молитва за усопшего человека. Мы не имеем... А может быть, я вот подумал, поскольку любовь этого священника была такова, что он без разбору молился за всех. За тех, за кого и нельзя молиться по церковным правилам. Может быть, поэтому действительно и вот эти скорби на него обрушились, вот эти действительно страсти и пороки, потому что он, дьявол-то, он мстит, понимаете? За любое доброе дело, ведь мы прекрасно знаем, что, сделав доброе дело, обязательно будет искушение. Преподобный Пимен Великий говорит, так и говорит, что если ты сделал доброе дело, и после этого не было искушения, знай, что Богом оно не принято. Вот даже так вопрос ставится, потому что любая добродетель, она соединяет человека с Господом. И поэтому враг нашего спасения делает все, мыслимое и немыслимое, чтобы мы не спаслись. А если мы делаем добрые дела, приводящие нас ко спасению, конечно же, за это воздымается некая брань на каждого из нас. Поэтому мы не должны ни духом падать, ни отчаиваться. Говорит: ну как же, вот добрые дела делаю, а вот такие вот скорби. Это нормальное и закономерное явление. Значит, это Богом принято. И поэтому, может быть, действительно, за то, что он за всех молился, может быть, и действительно вот эти скорби на него так обрушились, против которых, может быть, человеческими усилиями и невозможно сопротивляться. Но, повторяю пример, который привел ему святитель Филарет, он потряс этого священника. И он и с Божьей помощью отступил от этого недуга, повторяя, в скорости умер. И вот такое удивительное откровение было вот всем, церкви, нам с вами, о том, что значит молитва за усопших. Как они нуждаются в нашей молитве. На нас никто не налагает таких непосильных правил и требований, чтобы мы молились за всех подряд. Это удел весьма и весьма немногих. Но хотя бы за самых близких, родных, мы должны молиться постоянно. И в эти дни, когда церковь особенно совершает вот всецерковное поминовение наших усопших, мы должны, конечно же, стремиться к тому, чтобы и их помянуть в своей молитве, в молитве церкви. И тогда мы твердо и несомненно уповаем и веруем, что нет такого греха, который Бог бы человеку не простил бы, потому что все грехи людей, за которых приносится бескровная жертва, евхаристическая жертва, они омываются бесценною кровью Спасителя мира, Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И мы говорим: священник, совершая литургию после причастия верных, заходя в алтарь с чашей Христовой, он говорит: «Отмы, Господи, грехи всех здесь поминавшихся кровью Твою честную, молитвами святых Твоих». Разве может быть какой-нибудь грех, который способен духу неомытым быть и остаться кровью Спасителя? И тех, за кого мы молимся, и грехи, даже нашему разумению это немыслимо представить, не способно ограниченному, ущербному человеческому рассудку постичь эту неизреченную тайну. Но вместе с тем грехи всех, где ныне нами поминаем, омываются животворящую кровью Спасителя мира, излиянную им на кресте за живот мира. Вот мы имеем такое величайшее дерзновение совершать это богослужение в дни Великого Поста. Почему именно вот три подряд таких заупокойных богослужений совершается в субботу? Потому что самое главное наше делание Великим Постом – это не многочисленность поклонов, это не изнурение себя в ограничении пищи и каких-то, так сказать, там житейских развлечений, а это прежде всего стяжание, приобретение любви к ближнему своему. А молитва за усопших – это есть самое ярчайшее, самое важнейшее выражение нашей любви к ближним нашим, к тем, кто не имеет возможности себе ничем уже помочь. Живой может постараться и потрудиться многими доброделаниями, милостынями, покаянием и так далее. А усопший, для него это время закончилось. И он как несчастный, нищий калека, который беспомощный, существо, абсолютно не способное ничем себе помочь, только лишь в надежде на наше подаяние. Надеется, что мы подадим ему эту святую милостыню. И нет, поверьте, дорогие братья и сестры, ничего более величайшего, нежели поминовение, чем эта милостыня, которая совершается за божественной литургией. Поэтому будем всегда об этом помнить, будем всегда об этом знать, будем всегда к этому стремиться и не лишать наших родных и близких, да и всех тех, за кому некому помолиться, этой величайшей милостыни, этого величайшего утешения, которое совершается за божественной литургией. И нам Господь, нас Господь не оставит безутешными, даже если некому будет за нас помолиться. Потому что Господь нам говорит не ложным своим евангельским глаголом, какую мерою вы мерите, такую и вам отмерится. Мы будем щедро мерить нашим усопшим, молиться за них. И Господь нам отмерит тою же мерою, мерою любви, сострадания и всепрощения. Аминь.